Вот так вот все начиналось. Значит, о том исповедании веры, которое имеет община Бейт Шалом. Коротко. Мы верим, что Бог един. И, вы знаете, было время, когда Мартин Лютер грозился отрезать язык каждому, кто будет говорить, что Бог един. И утверждал, что Бог триедин. Сегодня как-то это все поменялось. Вот совсем недавно слышал такую молитву: во имя единого Бога, Бога Отца, Бога Сына, Бога Святого Духа. И я вижу, как происходит эта трансформация, или я не знаю, как это назвать. Даже у мессианских евреев понимание единства Бога, как они это объясняют, оно подразумевает составное множество. То есть, типа Бог может объединять в себе много всяких деталей. И подтверждение этого своего понимания они берут из Торы один стих, там, где, помните, гроздь винограда разведчики несли из обетованной земли, там как раз о грозди винограда написано, что гроздь эхад. Одна гроздь эхад. И они говорят, вот видите, виноградных ягодок много, но они все вместе составляют эхад, множество. Это совершенно неправильное понимание природы единого Бога. То есть, правильное понимание природы единого Бога раскрывается через откровение о том, что все им, вот это все составное множество, все им живет и движется и существует. Вот не снаружи, а изнутри. Неемия 9.6 написано, сказал Ездра, «Ты, Господи, един. Ты создал небо, небеса, небес, и все воинство их, и землю, и все, что на ней, и моря, и все, что в них, и ты живишь все сие». Вот ключ к пониманию природы единого Бога. Ты живишь все сие. В книге Деяний, в 17 главе, мы уже несколько раз в последнее время обращались к этому месту, там тоже Павел говорит в 25 стихе, «Сам дая всему жизнь и дыхание и все». Сам дая всему жизнь и дыхание и все. Вот что говорят мудрецы Торы о понимании природы единого Бога. Это в Торе Санчина есть. Единство Всевышнего является основополагающим принципом еврейской веры. Тора выдвигает в качестве неоспоримой истины принцип абсолютного единства Творца и невозможности существования еще каких-либо других богов, способных иметь независимую силу. Слышите? В мире не существует никакой еще другой независимой силы. Все силы, существующие во Вселенной, видимые, невидимые, духовные миры все, все они берут свое начало в Боге и не могут существовать сами по себе. Неправильно думать, что в божественной сущности Всевышнего сочетается несколько составляющих. Неправильно так думать. Такое понимание является прямым и непосредственным отступлением от концепции абсолютного единства Творца. Правильно думать, что Бог является источником всех сил, и Бог является источником поддержания существования всех сил. То есть, другими словами, если мы наделяем еще какую-либо духовную силу самостоятельностью, то в глазах единого Бога это уже идолопоклонство. Вы понимаете? Но то, что Иешуа в Марка 12 главе говорит, первое из всех заповедей, Господь Бог наш, Господь единый, мы это знаем, и он основывается на Второзаконии 6.4, где Бог через Моисея говорит, слушай, Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Но тут же сразу следует несколько слов сказать об употреблении имени Господь и имени Бог в Торе и в Новом Завете. Во Второзаконии, в 4 главе, там дважды говорится о том, что, ну вот 4.39 Второзаконие, написано, «И так знай ныне, и положи на сердце твое, что Господь», Господь на иврите четырехбуквенное обозначение имени Всевышнего. Что Господь есть Бог, Элохим. На небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Него. То есть, вот этот стих конкретно говорит о том, что Яхве, или Адонай, или Тетраграмматон, как мы говорим, это тот же самый Элохим. И нет никого, кроме Него. Разница в чем? В том, что когда мы говорим об Элохим, когда мы в Писаниях читаем, то вы должны сразу понимать, что речь идет о проявлении меры суда Всевышнего. То есть, везде, где мы читаем «И сказал Бог», все, вы должны понимать. Потому что в синодальном переводе в Торе и Танахе очень четко прослеживается вот эта связь. Там, где Господь, там Адонай. Там, где Бог, там Элохим. И когда вы читаете «Сказал Бог», вы должны понимать, что это серьезно. Что здесь уже аспект Божьего суда говорит. Тут надо быть очень внимательным. Если мы читаем «И сказал Господь», то здесь уже аспект Божьей милости говорит. То есть, здесь мы видим заботу Всевышнего о нас. Но вы должны понимать, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Него. То есть, Адонай – это тот же самый Элохим. И нет никого кроме Него. Если посмотреть вот это использование слова «Адонай» в Торе, ну, в иудейской традиции принято тетраграмматон не произносить, вы знаете, да, потому что это непроизносимое имя Всевышнего, оно состоит из начальных букв словосочетания «Он был», «Он есть», «Он грядет». И поэтому, как бы, правильно это имя произнести нельзя, потому что прошлое, настоящее и будущее мы не можем совместить в одно мгновение, когда произносим это слово. Поэтому мудрецы приняли решение вместо тетраграмматона или Яхве говорить слово «Адонай». И это «Адонай» не что-то, придуманное мудрецами, так даже Авраам обращался к Богу. Что такое «Адонай»? «Адонай» – это множественное число от слова «Господин». «Господин» – это «Адони», а «Адонай» – это множественное число от слова «Господин». Вот, например, в Бытие 15.2 в синодальном переводе мы читаем: Авраам сказал: «Владыка Господи». Если смотрим на иврите, здесь написано «Адонай тетраграмматон». То есть, вот даже такое совместное обращение есть. Если же мы смотрим Новый Завет, то вы знаете, я как-то вам рассказывал, когда Иероним писал Вульгату после Никейского собора, ему надо было как-то подвести основу вот этому триединому Богу. И в Новом Завете на латыни, когда он его писал, а этот написанный на латыни Новый Завет потом стал основанием для перевода Нового Завета на все языки, которые в западном мире, то есть вся католическая церковь, там, где сначала распространялась католическая вера, Европа, Америка, все Новые Заветы, они уже за основу берут эту Вульгату. Так вот, Иероним там в Новом Завете умышленно выровнял вот там, где Господин обращается к Иешуа, и где Господь, речь идет о Всевышнем, он как бы и там поставил одно и то же слово «кюриос». Я тут как бы два примера из Нового Завета взял, чтобы проиллюстрировать. Вот смотрите, Матфея, 8 глава, во 2 стихе. «И вот подошел прокаженный и, кланяясь, ему сказал: Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Вопрос, кому обращается прокаженный? Ко Всевышнему, имя которому Адонай, или к Ишуа Машеху, как к своему господину? Ну вот слушайте дальше. В этой же главе, в 18 стихе. «Увидев же Иешуа вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя к нему, сказал ему: Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел. И говорит ему Иешуа: Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову. Другой же из учеников его сказал ему...» Смотрите, первый подошел, обращается к нему учитель, Другой подходит к нему и говорит: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Кому он обращается? К Иешуа. Действительно. И, безусловно, он здесь не подразумевает тетраграмматон, имя Всевышнего. Он обращается к Иешуа как к господину. Вы согласны со мной? То есть, вот в Новом Завете есть еще много таких мест, где мы видим, что Иешуа еще только начал служение, а к нему обращение идет: «Господи, Господи, Господи», а на самом деле: «Господин, Господин, Господин». Понимаете? Ну, вот из-за этого как бы и эта проблема, она по нарастающей начинает в человеке, который, ну, только уверовал, пришел, ему дают Новый Завет читать, а там так написано, и он, конечно, делает выводы, что вот это уже Господь Бог ходит здесь. Мы сейчас будем говорить о природе Сына. Мы немножко забежали вперед. Сейчас я хочу закончить эту тему, чтобы вы понимали, что когда мы говорим «Господь Бог», «Адонай Элогейну», да, «Господь Бог наш», то мы говорим об одной и той же личности, о Всевышнем. Понимаете? Ну, хорошо, тогда идем дальше. О природе Сына поговорим немножко, да? Это как раз будет ответом на этот вопрос Иоанна 20:28, где Фома сказал в ответ: «Господь мой и Бог мой». Тоже похожее место в 1 Иоанна, в 5 главе, с 18 по 21 стих, слушайте. Действительно, когда читаешь просто текст, не имея откровения природы единого Бога, не имея откровения природы Машеха, как бы внешним взглядом, если читаешь, получается, что Иешуа и есть Господь, и Иешуа есть Бог. Ну, разберемся, как же на самом деле. Вот у Иоанна, 1 Иоанна 5:18-21 написано: «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иешуа Машехе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Вот человек читает и говорит: вот же здесь написано, что Иисус Христос и есть истинный Бог и жизнь вечная, да? Но даже если посмотреть контекст, то Иоанн здесь говорит, что вот этот истинный Бог, он в Сыне. И когда мы познаем Сына, тогда мы соединяемся с этим истинным Богом, который есть жизнь вечная. Об этом в Писаниях много есть. Мы сейчас об этом поговорим чуть подробнее. То есть, кто же такой Машиах Иешуа? Начнем по порядку. Послание евреям в 1 главе, с 1 по 3 стих можно прочитать. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Смотрите, два момента, которые надо отметить. Бог говорил нам в Сыне. Что значит «вы»? Внутри. Ну да. А что значит «через»? Через которого и веки сотворил. Что значит «через»? То есть, вот все, что мы видим, все видимое и невидимое, сотворено Богом через Его Слово. Амин. Хорошо. То же самое в Колоссянах, 1 главе, ну, с 12 стиха прочитаю. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». То есть, Бог вводит нас в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный, слышите, рожденный. Что значит рожденный? Это значит, что Он имеет начало. Бог Всевышний, Он безначален, у Него нет начала. Который есть. А что значит образ? Вот я когда читаю слово «образ», меня сразу в первую главу Берешит. Сотворил человека по образу нашему, по образу Божию. И мы разбирали это место очень подробно. Что значит сотворим человека по образу нашему? Это значит, что прежде чем Бог начал творить человека, у него уже был образ там. А кто этот образ? Вот мы видим, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол ли, господство ли, начальство ли, власти, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. То есть, когда мы читаем им, вот только что в послании евреев мы читали, что Бог через него все это творил. А когда мы читаем им, то имеется в виду, что им как строительным материалом. Он слово. Понимаете, весь мир этот сотворен словом, то есть им. И весь мир стоит этим словом, то есть им. В притчах 30 глава, 4 стих написано: «Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему и какое имя сыну его?» Знаешь ли? Какое имя сыну его? Вот Щедровицкий пишет: в современном мире имя человека является своего рода опознавательным знаком. Его можно без всякого ущерба изменить на другое. Ну, в паспорте. Библейское понимание слова «имя» несет в себе информацию, характеризующую носителя этого имени. Другими словами, в Писаниях слово «имя» раскрывает сущность личности. Если мы посмотрим притчи 23:7, написано: каковы мысли в душе его, таковы он. В Римлянах 8:29 мы читаем: ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего. Бог предопределил нам быть подобными образу сына своего. Каким образом? Иешуа показывает нам тот путь, каким образом человек может обрести это имя. Слушайте, Филиппийцам 2 глава, с 5 по 11 стих. В принципе, это место, оно в дополнение к тем двум, которые я читал. Вот: «Господь мой, Бог мой, сей истинный Бог, то, что вы Иоанна». Слушайте, Павел пишет: «Ибо в вас, в каждом из нас, должны быть те же чувствования, какие и в Машиахе Иешуа». Слушайте, о чем идет речь. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. То есть у нас должны быть такие же чувствования, ради чего? Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Напомню, когда речь идет об имени, речь идет о сущности. Вот через все то, через что прошел Иешуа, умерев для себя ради исполнения воли Всевышнего, Всевышний дает ему имя, сущность, выше всякой сущности, выше всякого имени. Дабы перед именем, то есть тем именем, которое Бог дал Иешуа. Не перед Иешуа, а перед именем, которое дано, перед той сущностью, которая в нем. Преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь, Господин Иешуа Амашиах, в славу Бога Отца. Откуда эта слава Бога Отца на Машиахе Иешуа? Скажите мне. От той сущности, которую обрел Иешуа Машиах. И это тот путь, который и мы должны пройти, и именно это же и мы должны получить. Каким образом? Смотрите, Иоанна 17 глава, 20-23 стих, Иешуа говорит: и славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, то есть Машиах Иешуа в нас, и ты во мне, а Бог в Машиахе Иешуа. Видите, каким образом Он дает нам ту славу, которую Бог дал Ему. Он дал Ему это имя, вот эту сущность. И чтобы нам обрести эту же славу, нам надо обрести Машиаха всего внутрь себя. Формула очень простая. Я в них, а ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Но теперь, если вот в контексте этих откровений поговорить о том, что значит слова Иешуа, когда в Иоанна, в 14 главе, этот разговор с Филиппом. Помните, я с 6 стиха прочитаю, вы теперь уже будете все понимать. Потому что Иешуа многократно об этом говорит. О том, что не он, Бог в нем говорит. Не он, а Бог, который в нем делает дела. 6 стиха, 14 глава. Иешуа сказал ему: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. Отныне знаете его и видели его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иешуа сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» И вот тут вот человек, который мыслит внешними образами, он говорит: вот же Иисус сам говорит, что Он и есть Отец. А на самом деле, смотрите, о чем он говорит. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне». Черным по белому Иешуа говорит: Отец во мне. Вы смотрите на меня, и вы должны увидеть Отца, вот эту славу, которую Отец дал мне. А если не так, то верьте по самим делам. У Иоанна 6 главе 57 стихе Иешуа говорит: «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня будет жить мною». Видите? А ядущий меня кого? Слово живое. Этот Фома, он потому и сказал: «Ты Господин мой, и ты Бог мой». Потому что мы видим Иешуа, который стоит перед ними. И Фома говорит, что я понимаю теперь, что именно через тебя Бог в этом мире присутствует. Поэтому он говорит: «Господь мой и Бог мой». Ну, как бы с природой Машиаха Иешуа становится немножко понятно, да? Следующий момент, о котором я хочу с вами поговорить, о Духе Божьем. Но прежде чем начну говорить, такой вопрос на размышление. Вот в Исходе 25 главе, когда Бог дает повеление построить скинию по образу, помните, там написано, Исход 25:8: «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Речь идет о скинии по образу, и мы знаем, что во святом святых, там среди двух херувимов, раскрывался Всевышний и говорил с Моисеем. Скажите, кто на самом деле там говорил? Бог, Дух, Дух Святой или кто еще? Бог. Бог говорил, да? Божий Дух. Вот скажите мне, можно ли Дух Бога отделить от Бога? Ну, это то же самое, чтобы я сказал, можно ли Дух человека отделить от человека? Вот вы сидите здесь, я вот сейчас возьму, отделю ваш Дух, а вас отправлю домой. Вот послушайте, 1 Коринфянам 2 глава, Павел об этом ведь и пишет. Смотрите. «Ну, как написано, не видел того», с 9 стиха читаю. «Ну, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим. Ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо никто из человеков не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем. Слышите? То, что во мне, мой Дух знает. Написано, светильник Господень, Дух человека. Бог смотрит на мой Дух, Он знает, что у меня там в глубине. Но я же свой Дух от себя не могу отделить. Это как бы сердцевина меня. Да? Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего, никто не знает, кроме Духа Божьего. Так можно Дух Божий отделить от Бога? Идем дальше. Но мы приняли не Духа мира сего, но Духа от Бога. Скажите, это Дух какой-то, третий какой-то, не тот, о котором мы сейчас говорим? Или это тот и есть Дух Божий, который от Бога отделить нельзя? Да. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Значит, мы приняли Дух от Бога, да? Слушайте, Исаия 63 глава, 10 и 11 стих. Я вас потихонечку веду к пониманию природы Святого Духа. Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его. Поэтому Он обратился в неприятелей, Сам воевал против них. Тогда народ Его вспомнил древние дни Моисеевы, где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих, где тот, который вложил в сердце Его Святого Духа Своего. То есть, что мы видим? Что Бог вложил в сердце Моисея Святого Духа Своего. И мы знаем, что Бог через Моисея управлял своим народом, вел его через пустыню, творил все чудеса, которые мы видели в Египте и на пути в пустыне. Все это делал Бог через Моисея, да? И мы видим, что это Святой Дух Его. Вот сейчас мы давайте сравним два места Писания в Новом Завете, которые нам уже однозначно дают видеть, что Дух Святой и Дух Бога – это одно и то же понятие в Новом Завете. Марка 13 глава, с 9 стиха читаю. «Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилища и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый». Дух Святый. Теперь смотрите, об этом же самом в Евангелии от Матфея, 10 глава, с 19 стиха. «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». В Марка 13:11 мы видим, что Дух Святый будет говорить. В Матфея 10:20 мы видим, что Дух Отца будет говорить. Ситуация одна и та же. Из этого можно сделать вывод, что для учеников Иешуа Дух Святый и Дух Отца – это один и тот же Дух. Как мы читаем в Исаии, Святого Духа Его вложил Бог в сердце Моисея. В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, 24 стих, Иешуа говорит, «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Ну, это как бы предварительная такая информация, такое короткое введение к пониманию того, что написано в 14 главе Евангелия от Иоанна об Духе Утешителя, о Духе Истине, которое Бог пошлет в наши сердца в имени Машеха Иешуа. Потому что я так понимаю, что именно 14 глава стала этим преткновением для того, чтобы сделать Дух Святой еще отдельной личностью и так вот прийти к трем богам. Но будем читать с 15 стиха. Иоанна 14 глава. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого». Вот на греческом «другого» слово стоит «алон». Если смотреть по Стронгу, это 243 номер. Слово «алон» говорит о другом предмете, но такого же самого типа. Такого же, но другого, но подобного. Если бы речь шла о чем-то другом, отличном, то тогда стояло бы греческое слово «этерос». «Этерос» указывает на существенно отличающийся предмет. То есть Иешуа говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого», то есть подобного «утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и у вас будет». Филипп, неужели ты не знаешь меня? Я столько времени с вами, и ты не знаешь меня? Не оставлю, смотрите. Он говорит: значит, я уйду, умолю Отца, даст вам другого утешителя. И дальше говорит: не оставлю вас сиротами, приду к вам. И сразу возникает вопрос: так уйдет или не уйдет? Если уйдет, то что значит «пришлю другого утешителя» и сам говорит «приду к вам»? Как-то нестыковка, да? «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». То есть для учеников то, что он говорит, тоже сейчас непонятно. Они привыкли к нему как к маме, которая водит их за ручку, из ложечки кормит, все объясняет. И он говорит: вот я сейчас уйду, меня не будет. То есть меня не будет вот того внешнего, который вас за ручку водит. Но я снова приду к вам. И когда я уже приду к вам, тогда я вас не за ручку буду водить, а сердцем вашим буду руководить. Слушайте. «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце, и вы во мне, и я в вас». Вот что произойдет с учениками. Когда он оживет в их сердцах, как живое слово, вот в тот день они это узнают. А пока им это непонятно. И вот дальше очень интересно. Дальше он говорит о том, что когда он придет, когда вы узнаете, что я в Отце, Отец во мне, и я в вас, вот тот день, он говорит, что я и Отец придем, и обитель вас сотворим. 21 стих. «Кто имеет заповеди мои и соблюдет их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это ты, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иешуа сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Так, подождите. То говорит: «Я уйду, придет к вам утешитель». То потом говорит: «Явлюсь вам сам». И еще говорит, что «Я и Отец придем, и обитель сотворим». Подождите, кто же тогда придет? Дальше он говорит, 24 стих: «Не любящий меня не соблюдет слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами». И вот 26 стих как бы все ставит на свои места. «Утешитель же, Дух Святый». А мы уже говорили о том, что Дух Святый, Дух Отца, и это и есть Бог, потому что Бог есть Дух. которого пошлет Отец во имя Мое. Мы говорили, имя – это сущность. Если мы теперь читаем 17 главу Евангелия от Иоанна, он говорит, «Я в них, ты во мне, да будут совершены воедино». В итоге, кто же такой утешитель, Дух истины, которого Бог пошлет в имени, которое дал Машеху? Речь идет о том, как Бог будет устраивать обитель для себя в нашем сердце. Иешуа ходил как живое слово с учениками 3,5 года, учил их. И они к нему привыкли. А он говорит, вот пришло время мне уйти. И для вас это лучше. Потому что когда я уйду, я снова к вам приду и уже буду жить в ваших сердцах. И тогда вы уже сами будете Бога знать. Тогда вы уже меня ни о чем спрашивать не будете. Вы уже будете через меня напрямую с Отцом говорить. Других учить. Нет, когда уже он придет и будет жить там во всей полноте, учить никого не надо будет. Все уже будут лично знать Бога. Так, ну, время так быстро идет. Я думаю, что здесь тоже все понятно, да? Еще один момент остался очень важный. Кому молиться? Кому обращать свои молитвы? Давайте коротко. Мы просто посмотрим, что говорит Слово. А вы потом будете уже сами молиться, просить ответ от Бога. Мы просто пока посмотрим, что говорит Слово. Мы не берем власти ни на чьей верой, тем более, что каждый имеет свой опыт общения с Богом. Начнем с Луки 11 главы, как Иешуа учит своих учеников молиться. Давайте посмотрим. Вы, конечно, все эту молитву знаете. Прочитаю с 1 стиха, Лука 11 глава. «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Ну, конечно, хорошо знать, как правильно молиться. Он сказал, когда молитесь, говорите, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе, хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Значит, первое, что мы видим, Иешуа учит своих учеников, и мы видим, что обращение в этой молитве идет к Отцу. То есть молиться надо Отцу. Так Иешуа говорит. Давайте посмотрим, о чем мы просим Отца в этой молитве. О том, чтобы светилось Его имя. Что значит светить Его имя? Книга Левит, 22 глава. Бог сам говорит с 31 стиха. «И соблюдайте заповеди мои, и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, я Господь». То есть, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». То есть мы просим Отца о том, чтобы Он помог нам светить Его имя. И суть освящения Его имени с благоговением, со святостью относиться к Слову, к каждой заповеди. Потому что если мы пренебрегаем какой-то заповедью, не исполняем ее, то мы бесчестим имя Всевышнего. Не бесчестите святого имени моего, соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь. И все это для того, чтобы Его Царство пришло на землю. То есть, когда мы начинаем светить имя Всевышнего, тогда Его Царство приходит в наши сердца и на эту землю. Чтобы воля Бога исполнялась на земле, опять мы Бога об этом просим. Чтобы Бог даровал нам хлеб насущный, то есть и духовный для роста внутреннего человека, и хлеб для тела нашего, чтобы поддержать эту храмину телесную, в которой живет Бог. А вот еще очень важно, смотрите, чтобы Бог прощал нам наши грехи. Слышите? Отче наш, прости нам грехи наши. То есть не Иешуа прощает нам грехи, а Бог нам прощает грехи. А Иешуа, наш первосвященник, он ходатайствует за нас перед Богом. Он умер за наши грехи. И именно через Иешуа Машиаха мы, приходя к Богу, говорим: Господи, я верю, что Сын Твой умер за мои грехи. И я благодарю Тебя за то, что Ты, Сыне Своем, очищаешь меня. Но молитва к Богу: прости нам. Дальше. Чтобы Бог избавлял нас от лукавого. То есть всю внутреннюю работу в нас по устроению для Него, для Бога, обители, делает Бог через Машиаха Иешуа. Вот в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, мы же об этом и читаем. То есть я хочу вам показать, насколько близко Бог к нам сегодня и сейчас, и в каждое мгновение. Смотрите, Иоанна, 6 глава. Мы в 14 главе читали, что Иешуа говорит: никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Да, то есть через познание Сына мы приходим к Отцу. Каким образом? Сын начинает жить в нас, и в Сыне Бог начинает жить в нас. Чем больше Сын в нас растет, тем больше Бога в нас пребывает, тем больше славы Божией на нас. Так вот, смотрите, в 6 главе Иоанна Иешуа говорит, каким образом это происходит. 43 стих. Иешуа сказал им ответ: не ропщите между собою. Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу его в последний день. Что значит прийти к Нему? Иешуа объясняет. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне. Смотрите, такая замкнутая схема получается. Бог нас приводит к Своему Сыну. Бог Духом Своим нас учит познанию Сына. Сын есть путь, истина и жизнь. И через познание Сына мы приходим к Отцу. Видите, как это все связано? То есть, по сути, это и есть весь путь нашего духовного роста. Бог все в этом мире делает через Машиаха Иешуа. Мы видели, что этот мир стоит Машиахом Иешуа. И все, что происходит в этом мире, Бог делает через Машиаха Иешуа. Вот в послании евреям в 13 главе, 21 стих, ну, буду читать с 20-го. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастырей овец, великою кровью завета вечного, Господа нашего Иешуа, да усовершит вас во всяком добром деле», то есть Бог будет усовершать нас, «да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иешуа Машиаха». Вот это слово «через» мы сейчас будем постоянно встречать, когда будем смотреть, кому молиться, кого славить, кого благодарить. То есть Бог через Машиаха Иешуа производит все благоугодное Ему в нас. Вот примеры молитв, смотрите. Кому возносим хвалу? Послание евреям, 13 глава, с 13 стиха. «Итак, выйдем к Нему за стан, неся Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы. Кому будем приносить жертву хвалы? Богу. Каким образом? Через Ишуа Машех. Хорошо. Дальше. Колоссянам 3:17. Благодарение. Написано: «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Ишуа Машеха», то есть в имени Господина Ишуа Машеха, «благодаря через Него, Бога и Отца». Помните, Ишуа сказал ученикам после воскресения: «Восхожу к Богу моему и к Богу вашему, к Отцу моему и к Отцу вашему». То есть все благодарение, которое мы вот здесь в общине возносим хвалу, мы возносим через Машеха Ишуа Богу Отцу. То же самое Колоссянам 1 глава, ну, с 9 стиха. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляя всякую силу и по могуществу славу Его, во всяком терпении, великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Опять. За все благодарим Бога Отца. Римлянам 14 глава, 24-26 стих. Кого славим? «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Ишуа Машеха, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через Писание пророческое по велению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере, единому, премудрому Богу через, опять через, видите, Ишуа Машеха, слава вовеки». То есть хвала, благодарение, славословие, все возносим Богу через Машеха Ишуа. Так, еще один момент очень важный. А как же наше взаимоотношение с Машехом Ишуа? Что мы вообще его игнорируем? Ну, так же не должно быть, правда, да? Я вам просто покажу в слове, как есть на самом деле. Это очень чудесный пример. Вам надо посмотреть книгу Откровения, 4 главу и 5 главу. Здесь обо всем этом сказано. Чтобы у вас был мир в сердце, чтобы вы понимали, что вы совершенно не уничижаете Машеха Ишуа, а наоборот, его прославляете через то, когда вы возносите через него славу Всевышнему. Значит, ну, буду читать 4 глава с 1 стиха. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: „Зайди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего“. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду, и вокруг престола 24 престола, и на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». Но вот эти 24 старца, которые сидят на 24 престолах, вы знаете, кто это? Первое Паралипоменон, 24 глава, потом посмотрите. Когда Давид устроял скинию, он разбил все служение поклонения Всевышнему на 24 череды. И в каждой череде был старший, ответственный священник, который возглавлял все служение Всевышнему в течение полмесяца. То есть весь год поклонения Всевышнему проводили 24 смены священников, и вот эти 24 старца, которые мы видим, это вот как раз о них речь. Ну, может быть, я открою, все-таки прочитаю, там очень хорошо сказано об этой цели, которую Давид поставил перед этими служителями. 1 Паралипоменон, 24 глава. Значит, тут описывается, что распределение шло по жребию. Кстати, вот Захария из Авиевой череды, вот как раз здесь есть эта Авиева череда, которая родила Иоанна Крестителя. Здесь тоже об этом можно найти. Вот в 19 стихе 24 главы мы читаем: «Вот порядок их, прислужение их, как им приходить в дом Господень по уставу их, через Аарона, отца их, как заповедал ему Господь, Бог Израилев». Вот они с тех пор так и служат. И мы видим, что в книге Откровений об этом написано. 8 стих. «Каждое из четырех животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков», то есть речь идет о Всевышнем. Вот вся 4 глава описывает нам то, как это выглядит на небе. Мы видим престол Всевышнего, вокруг него 24 престола старцев, и все возносят славу, хвалу, благодарение Всевышнему, сидящему на престоле. Смотрите. «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков». Это очень важный момент в понимании того, кому мы поклоняемся и как же при всем при этом нам надо относиться к Машеху Иешуа. Вот пока мы видим, что все падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков. И полагают венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь, ибо ты сотворил все, и все по воле твоей существует и сотворено». Теперь смотрите, открываем 5 главу Откровения здесь же, читаю с 7 стиха. Речь идет уже о Машиахе Иешуа. «И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем». Только что мы читали, что 24 старца пали перед Всевышним и поклонились ему. Здесь мы читаем, что 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли, золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитв святых. И поют новую песню, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство и премудрость и крепость и честь и славу и благословение». И вот 13 стих. «И всякое создание, находящееся на небе и на земле и под землею и на море, и все, что в них, слышал я, говорила: сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь и слава и держава во веки веков». И 4 животных говорили: «Аминь». И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Значит, мы видим, в 4 главе старцы пали и поклонялись Всевышнему. В 5 главе мы видим, входит Агнец, берет книгу. Мы видим, все на небе и на земле воздали славу и честь Всевышнему и Агнцу и преклонили колени, пали перед Машехом, то есть признают его царское величие, оказывают ему любовь, почтение, но в конечном итоге поклоняются живущему во веки веков. Видите? И 4 животных говорили аминь, и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. То есть, разницу чувствуете? Перед Машиахом просто пали, а поклоняемся все равно Всевышнему. Вот вам вся картина взаимоотношений того, как мы относимся к Машиаху Иешуа. То есть, вся хвала, все благодарение, все поклонение, все внутри сердца идет через Машиаха, живущему во веки веков. К Машиаху наши отношения, вот в втором псалме, очень коротко и понятно написано. Служите Господу Адонаю со страхом и радостью перед Ним, с трепетом почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блажены все, уповающие на Него. То есть, мы видим, что любовь, почтение Агнцу, но поклонение остается только Всевышнему.
Вы помните, как Иешуа был возведен духом в пустыню для искушения от дьявола? Дух проверял Иешуа, проверял его готовность к тому служению, которому он призван. И там среди всех испытаний было испытание, искушение на то, кому же будет поклоняться сам Иешуа. В 4 главе Евангелия от Матфея, с 8 стиха мы читаем. Хочу обратить ваше внимание. Иешуа был возведен в пустыню духом. И мы уже говорили, что дух – это и есть Бог. 8 стих, 4 глава Матфея. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: «Все это дам тебе, если падши, то есть пав, поклонишься мне». Тогда Иешуа говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Господу Богу твоему, Адонай Элогейну. И мы понимаем, что здесь Иешуа точно не про себя говорит. Он говорит про Всевышнего Бога Израиля. Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. В чем же суть самого поклонения? В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, Иешуа говорит об этом женщине-самарянке. С 22 стиха. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся. Ибо спасение от иудеев». Заметьте, здесь он себя тоже называет иудеем, потому что говорит: «Мы знаем, чему кланяемся». Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.
Тогда кого же просить, кому молиться? Богу Отцу или Машиаху Иешуа? Вот вопрос. Иоанна 14 глава, 13-14 стих написано: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Смотрите, просим Бога, причем просим во имя Машиаха Иешуа, и все делает Машиах Иешуа. Но то, что Машиах в этом мире все делает, мы знаем, что Бог это все делает через Машиаха Иешуа, да? Потому что все в этом мире через Него происходит. А что значит просить во имя Мое? Иешуа говорит: если попросите что у Отца во имя Мое, Я то сделаю. Если как бы взять уже вот то наше понимание, что имя – это сущность Всевышнего, мы знаем, что Творец живет в Машиахе Иешуа, то получается, если я прошу у Всевышнего о чем-то, что касается устроения меня в скинию Бога, в обитель для Бога, да? Иешуа говорит: будете об этом просить, я это буду делать. Филиппийцам 4 глава, 19-20 стих, под подтверждение этому, смотрите, 19 стих, Филиппийцам 4 глава. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Машехом Иешуа. Все, что попросите во имя мое, я то сделаю. Вот будете просить, Бог мой восполнит всякую вашу нужду. Главное, это наша нужда, познание Машеха. Мы просим, говорим, Господи, дай нам дух премудрости и откровения к познанию Тебя. И Он дает нам дух премудрости и дает силу оставаться верным тому слову, которое Он нам открывает, чтобы нам больше открывалось. И все это Машех делает. По-другому в этом мире ничего не происходит, только через Машеха. Вот у Тимофея в первом послании, во второй главе, 5 стихе написано, «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Машех Иешуа». Теперь вы понимаете, о чем речь идет. Потому что Бога никто никогда не видел, видеть не может, устоять в Его присутствии никто не может. Этот мир не может устоять, если бы напрямую раскрылось Божье присутствие. Но через Машеха Иешуа мы и познаем природу Бога, и можем стоять в присутствии Всевышнего, потому что Он умер за нас, и через Него Дух Божий с нами в общении. Так, учитывая то, что все силы, существующие во Вселенной, берут начало в Боге и не могут существовать сами по себе, Бог является источником всех сил, и мы видим, что если мы наделяем еще какую-либо духовную силу самостоятельностью, то в глазах единого Бога это уже идолопоклонство. Так можем ли мы о чем-то просить Машеха Иешуа, если Машех Иешуа живет Богом? Даже учитывая то, что Бог соделал его царем над всей землей и дал ему всю власть, мы же понимаем, что через него Бог царствует в этом мире. Поэтому мое понимание, все молитвы, все поклонение, все это нужно обращать ко Всевышнему через Машеха Иешуа. А к Машеху Иешуа у нас почтение, любовь, благодарность. Да в конце концов, он же наш первосвященник. Ну, вы просто посмотрите на взаимоотношения сынов Израиля с первосвященником в Торе. И все станет на свои места. Вы разумеете первосвященника нашего, послание Евреям 3 глава. Ну вот, коротко о том исповедании веры, которое имеет община Бейт-Шалом. И всего несколько слов о нашей недельной главе Ваигаш. Ваигаш и подошел. Я не буду долго рассказывать вам содержание недельной главы, я просто вернусь к тому, с чего мы начали. Мы начали с того, что был праздник очищения, освящения Божьего храма. И через несколько дней у нас будет пост 10-го Тевета, и мы увидели, что все беды, которые пришли в жизнь Божьего народа, они связаны именно вот с тем идолопоклонством, с теми неправильными вещами, что угашало присутствие Бога в народе Божьем. И поэтому, я думаю, правильнее будет очистить храм всем, кто не успел это сделать, или, может быть, что-то услышал сейчас, до 10-го Тевета, чтобы не попасть в эту схему, когда за 10-м Тевета придет 17-е Тамуза, 9-е Ава. Лучше, чтобы все эти дни были днями праздника и радостного торжества для всех, которые сохраняют присутствие Бога в своем храме. Так вот, сегодняшняя наша недельная глава нам говорит о том, как важно раскаяние человека в том, что он неправильно сделал, чтобы ему не навлечь на себя вот весь этот длинный путь страдания и очищения. Вот в контексте того, что я сегодня говорил, и в контексте нашей главы, я вижу два главных урока, чему учит нас наша недельная глава Ваигаш. Первый урок – то, что мы видим, происходит в жизни Иуды, и сейчас мы видим, как Иуда подходит к Иосифу и начинает объяснять свою позицию. То есть, Бог повторит ситуацию в твоей жизни, там, где ты прежде согрешил и не раскаялся в своем грехе, чтобы дать тебе возможность
раскаяться. Подумайте, вот все, что происходит с Вениамином, почему Иосиф так поступает? Почему он подкладывает чашу именно к Вениамину? Почему никому из других братьев? Потому что все остальные связаны этой неправдой. Единственный, кто не участвовал в продаже Иосифа, это Вениамин. Они продали Иосифа в рабство, и вот теперь им дают возможность заново прожить эту ситуацию, когда другого их брата возьмут в рабство. Вопрос, как они в этом случае поступят? Бог повторил эту ситуацию. Что мы видим? Второй урок. То, что я вижу. Ты можешь признавать, что ты согрешил. Ты можешь даже пытаться исправить свой грех. Или соглашаться нести за это наказание. Но это не возвращает присутствие Духа Божьего в твой храм. Слышите? Вот два места Писания всего. Бытие 45 глава, 3 стих. «И сказал Иосиф братьям своим, я Иосиф, жив ли еще отец мой? Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним». Вот это слово «смутились» на иврите «багаль» не просто смутились, поражены ужасом. Подумайте, Иосиф все сделал для того, создал им идеальные условия, чтобы они могли раскаяться. Он всех египтян удалил. Остались он и они. Иосиф говорит, я ваш брат, я тот, которого вы продали. Поведение братьев. Страхи и ужасы. Скажите, это можно назвать раскаянием? Давайте сравним теперь с истинным раскаянием, которое придет, о котором мы читаем в Захарии, 12 главе, 10 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима я изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне». Подумайте, через что нужно было пройти всему еврейскому народу вот за эти 3500 лет, чтобы в конце концов прийти к этому раскаянию и рыданию о том, которого пронзили. И подумайте, как бы могла сложиться судьба еврейского народа, если бы вот здесь, в этом месте, отцы повели себя по-другому. Всего лишь надо было сказать: Иосиф, мы так рады, что ты жив. Прости. Прости нас за то, что мы сделали тебе. Но что мы видим? Мы видим, что Иуда подходит и говорит: я не хочу больше видеть страдания отца моего. Возьми меня вместо Вениамина. Бог нашел неправду рабов твоих. То есть, осознание греха есть, понимание неправды есть, готовность перенести наказание есть, раскаяния нет. Вы знаете, эта же самая история повторится спустя 210-212 лет. Числа 14 глава. Помните, когда разведчиков послали в обетованную землю, они возвращаются, рассказывают народу, что земля хорошая, но там великаны, мы не сможем взять, Бог хочет погубить нас, все плачут. Это как раз 9 ава наступило. И Бог говорит: вот вы плакали без причины, теперь у вас будет причина плакать. Так что произошло на следующий день? 14 глава чисел, 40 стих. «И встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря: вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили». Видите, опять та же самая ситуация. Осознание греха есть. И что мы видим дальше? Желание исправить. «Ибо мы согрешили». Моисей сказал: «Для чего вы приступаете к повелению Господне? Это будет безуспешно, не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши». Видите как? Чтобы вернулось присутствие Всевышнего, человеку нужно истинное раскаяние в той неправде, которая была сделана.
И Бог каждому дает эту возможность. Потому что написано Исаия, 57 глава, помните? «Я живу на высоте небес и в святилище, и в сердце каждого смиренного и сокрушенного духом, чтобы оживлять сердца сокрушенных и оживлять дух смиренных». Вот как возвращается присутствие Всевышнего в скинию, в храм. В общем-то, мы сегодня, я напомню, говорили о том, как сохранить присутствие Всевышнего в своем храме. И мы понимаем, что это единственное, что может защитить этот храм от разрушения. Если мы осознаем свой грех и даже готовы страдать, готовы каким-то образом искупать его, это все хорошо. Но нужно раскаяние. Нужно искреннее раскаяние перед Богом. И тогда все будет по-другому. Тогда Бог все устроит. Да благословит вас всех Всевышний. Аминь.